Духа. Христос воскресе! Сейчас мы слышали Евангелие, самое главное Евангелие сегодняшнего дня. И по обычаю его стараются читать на возможно большем количестве языков, потому что весть воскресения, которая является благой вестью, распространилась по всей твари, по всей вселенной, и поэтому переведена на все языки, и поэтому чем больше языков, тем лучше. Но мы, по крайней мере, из большого количества избрали малое, самых главных. Греческий, на котором Евангелие написано, славянский язык нашего богослужения, и латынь тоже древний христианский язык. И о чем же говорится в этом Евангелии? Может быть, можно было бы подумать, что в главном Евангелии воскресения будет говориться о воскресении Христовом. Нет. Евангелие о воскресении Христовом уже было прочитано во время литургии, которую мы совершили вечером, уже прошедшим вечером. А сейчас читается Евангелие о безлетном рождении Сына Божия, о том, что Христос – это Логос, один из святые Троицы, и о том, что Он является Богом. И вот зачем нам это надо? Потому что мы привыкаем думать о том, что Христос стал человеком. И правильно привыкаем, потому что это так, и мы должны, как христиане, все время об этом помнить. Но мы должны помнить также о том, что Он не перестал быть Богом, потому что не было бы никакого смысла становиться человеком, если переставать быть Богом. А то нам и важно, чтобы Христос, оставаясь Богом и полностью оставаясь Сыном Отца, чтобы Он одновременно стал Сыном человеческим, родившись от Девы, для того, чтобы дальше в своей плоти претерпеть все то, что Он претерпел, но благодаря Своему Божеству воскрес, что мы сегодня и празднуем. А почему мы это празднуем? Потому что разговоры о том, что просто Христос воскрес, и мы очень за Него рады, как можно прочитать почти во всей христианской литературе, они догматически не очень состоятельны, потому что, конечно, прекрасно, что кто-то воскрес, но какое это имеет отношение к нам, отсюда совершенно не видно. Если бы просто все этим и ограничивалось, то надо было бы сказать совершенно четко, что это не имеет там никакого отношения, или, по крайней мере, не большее, чем все пророки, которых было очень много до Христа. То есть они учили чему-то правильному, что-то нам объясняли, показывали какой-то жизненный пример, и это все, разумеется, делал также и Христос. Но на этом и все. Но только Он отличается тем, что Он воскрес. Ну а что? А Илия и Енох тоже вроде бы как-то взяты с телом на небо, тоже в своем роде воскресли. Нечто подобное в некоторых преданиях и про Моисея есть. И Христос тогда получается, что не очень-то и отличается. Но мы говорим, что Он не просто воскрес, а что Он Бог. Прекрасно. Но опять же, какое это имеет к нам отношение? Бог был и до воскресения Христова, и во время воскресения, и после. А мы, как были отделены от Бога, так и останемся от Него отделены, если ничего не произойдет дополнительного. А что же произошло дополнительного, без чего мы не могли бы праздновать воскресение Христова, по крайней мере, не имели бы для этого никакого повода и нужды? Произошло то, что сам Христос незадолго до смерти Своей установил Тайную вечерю. Какой смысл Тайной вечери? Это Евхаристия, это таинство причащения, когда хлеб и вино, то есть обычная человеческая пища, становятся телом и кровью Христовыми. А для чего это нужно? Для того, чтобы мы могли таким образом употребить в пищу тело и кровь Христова, поэтому они становятся не человеческим мясом с кровью, а обычной человеческой пищей. И для того, чтобы мы могли телесно и физически соединиться в единое тело со Христом. Когда апостол Павел говорит, что церковь – это единое тело Христово, то, конечно, разные еретики думают, что это метафора. А на самом деле это просто какое-то тесное собрание близких друг к другу людей, предположим, даже объединенных общей верой. Но православная церковь учит существенно иначе. Собрание людей, объединенных общей верой, это церковь Ветхого Завета. Это то, что подготовило пришествие Христа, то, что было, разумеется, необходимо, то, что должно сохраняться в церкви Нового Завета, но это не то, что принес Христос. А он принес то, что, как говорят святые отцы, воплощение Христово стало продолжаться в нас. То есть оно стало продолжаться в каждом из нас, кто приобщается Евхаристии, кто приобщается телу и крови Христовым. Тогда и воплощение продолжается в нас, и воскресение его мы участвуем. И тогда вот и происходит то, что Христос говорит: верующий в меня, если и умрет, то оживет. Тогда действительно нам нужно праздновать воскресение Христово, потому что тогда оно нас касается. И вот какие же выводы мы для себя из этого можем сделать? Если мы уже и так православные христиане, то некоторые выводы, значит, мы сделали. Но тогда, конечно, надо спрашивать себя, какие мы православные христиане. А не оскверняем ли мы тот храм, которым мы являемся, в котором приносится Евхаристия, который соединяется со Христом, не оскверняем ли мы его всякими своими грехами и не отпадаем ли мы от Христа. Если, конечно, отпадаем, то тогда мы должны помнить, что у нас есть покаяние для того, чтобы возвращаться. Но об этом надо помнить не так, что вот да, когда-нибудь покаюсь и откладывать на потом, и говорить не сегодня, не сегодня, и опять не сегодня, и потом получается, что мы умираем, и получится, что уже и не завтра. А надо действительно делать какие-то шаги для того, чтобы что-то менять конкретное. А что же, как же мы можем что-то менять, когда менять надо вроде бы все? Это совершенно непонятно. Как это вот можно взять, все изменить? Действительно, все изменить никак. Но можно найти что-то такое первое, маленькое, но зато конкретное, и изменить это. И тем самым немножко сдвинуться со своей нынешней позиции куда-то ближе к Богу на миллиметр. Но на этом расстоянии уже будет видно существенно другое. И тогда мы найдем, как сделать еще один шаг на миллиметр. А потом как-то шаги незаметные увеличатся, может быть, и будет даже уже не только на миллиметр. И даже если не увеличится, даже если мы так будем все время топтаться до конца жизни, но мы будем топтаться старательно, то тогда Господь все восполнит в момент нашей смерти. Потому что тогда мы все-таки умрем в покаянии, как православные христиане. А если иначе, то будет иначе. Ну а что делать другим? Тем, кто ни разу не причащался, не находится в Церкви Христовой, хотя вроде бы и понимает, что надо как-то всерьез отнестись к тому, что говорится в Евангелии. Что это не может быть уж совсем неправдой, если там это так сказано. И вот такие люди должны просто подумать, что мне мешает сейчас приступить к Евхаристии. И если они задумываются над этим, то сразу будет очень много ответов. Как раз это, казалось бы, не упростит жизнь, а усложнит, потому что и это мешает, и третье, и десятое, и так далее. Но тогда надо сделать еще один шаг. Надо задуматься, а что мешает больше, и, может быть, это сразу исправить. А если это не получится, тогда по-другому можно. Найти не что мешает больше, а что я могу исправить прямо сейчас. Пусть это будет даже не второстепенное, а десятистепенное. А потом найти, что я могу исправить в следующий момент и так далее. И постепенно идти ко Христу. Можно только сказать одно для всех, что не может быть такой ситуации, чтобы человек не знал, как ему прийти к Евхаристии, чтобы Господь его не вразумил. То есть никакой человек сам по себе этого и не знает. Но Господь вразумляет всех. Поэтому не надо пугаться того, что сами по себе мы чего-то не знаем. Наоборот, если нам кажется, что мы знаем, то вот этого надо пугаться, потому что наверняка здесь какая-то у нас ошибка. А надо просто предавать себя на волю Божью и узнавать хотя бы только вот один ближайший шаг. И тогда получится, что и воплощение Христово не зря, и мы будем участвовать в Его воскресении. Аминь.